означает, что каждый день будут как новые в твоих глазах, в духовной работе. Сказано мудрецами, да будут каждый день в твоих глазах как новые, как будто получили их сегодня на горе Синай, как будто сегодня получила указание об этом. И здесь имеются два понятия. Также, первое, так же, как и тогда была у них готовность к получению Торы, так и каждый день человек должен готовиться к получению Торы и заповедей. А с помощью подготовки сможем прийти к постижению. Но если человек делает это без подготовки, а по привычке, то тогда он не удостаивается цели творения. И хотя это также большое дело, но это вместе достижения ступени уровня «познай Творца твоего», «Творца Отца твоего». Это, несомненно, направлено к цели, и поэтому сказано, чтобы были в его глазах как новые, поскольку с помощью этого удостоится слияние с Творцом. И второе, а если не будут в твоих глазах как новые, это будет для него как заповеди, которым научили в детстве, то есть привычным делом. Тогда он уже не сможет выполнять Тору и заповеди в состоянии выше разума. А благодаря тому, что он работает выше разума, он готовится к тому, чтобы удостоиться потом духовного разума. Получается, что когда он работает по привычке, то есть когда он ощущает, что должен выполнять Тору и заповеди как обычай, потому что так привык проводить свой день, у него нет места для продвижения. Поэтому сказано, да каждый день будут в твоих глазах как новые, и благодаря этому человеку удостоится цели творения, которая заключается в том, чтобы творение удостоилось получить благо и наслаждение.
Мы понимаем, что продвижение может быть только над испорченным желанием получать, которое каждый день раскрывается, каждый раз все сильнее. И тогда, преодолевая его, в направлении этой цели, в правильном устремлении, мы вот так продвигаемся к исправлению, к полному исправлению. Поэтому для человека главное каждый день начинать заново. Каждый день означает каждый миг. Чувствовать, насколько от одного момента к другому в нем пробуждаются желания, мысли, сомнения, отталкивание от цели, эгоистические всякие устремления, какая критика у него есть на путь, на окружение, на учителя, на Творца, на источники, насколько он тянется к самым разным посторонним целям и так далее и тому подобное. И также выяснение, самоанализ, насколько он находится во всех этих выяснениях. Может, они погребают его под собой. В них надо быть только то насущно необходимое время, чтобы почувствовать, в чем он находится, и немедленно начать выходить из этого. То есть устремление должно быть правильным изначально. И вот так, если он понимает, что все продвижение только под воздействием выяснений неправильных, он благословляет на них и продвигается. Не боится, что каждый миг у него есть и еще, каждый раз разные новые выяснения. Именно наоборот, чем больше у него входов и выходов относительно цели, святости, любви, объединения, вот так он более радостен, что его жизнь наполнена исправлениями. И даже когда он готовит себя, продвигается и приходит, например, на какое-то мероприятие, как у нас сейчас, конгресс, или еще что-то, приходит, находится там в выяснениях сильных, с полной душевной преданностью, а на завтра должен радоваться тому, что он снова начинает какие-то исправления, какие-то понятия, которые, в которых он вроде бы уже находился, но это никогда не повторяется, хотя так человеку и кажется. И каждый раз надо быть привычным, начинать заново, пока все эти выяснения не накопятся и не соберутся в меру, сеа, полная мера. Тогда человеку дадут новую ступень работы. Там тоже, хотя и заново, но тоже каждый день заново. Или же в человеке имеется особая душа, которая пробуждает его каждый миг, каждый раз продолжать в работе, хотя получает каждый раз ожесточение сердца, путаницу разную. Или у него имеется окружение сильное, хорошее, которое не дает ему сбежать, и сам он вооружен разными привычками, которые его обязывают вернуться к правильной жизни. Но без правильной подготовки к этому и внутри себя путем привычек или вне его окружение укрепляет в нем связь с источниками, с учителем, с группой. Без этого нет шанса, чтобы он продвинулся, чтобы была у него сила реагировать правильно каждый миг на помехи, которые в нем пробуждаются. Или же получается так, что он не обращает внимания на помехи, или проходит их. То есть он не находится на нужном уровне чувствительности, на котором он мог бы быть, а понижает уровень чувствительности, чтобы не очень подвергаться влиянию как бы помех этих. И тогда не продвигается. Жизнь становится более спокойной, тихой, вместо, скажем, того, чтобы быть в помехах, ну, скажем, 10 раз в час. Он может быть 10 раз в день или несколько раз в день чувствует их. И в соответствии с этим темп продвижения. Он сознательно принижает себя. Или он чувствует эти помехи и входит с ними в споры, грызет себя, недоволен окружением, учителем, вообще всем этим путем. И тогда он, это может быть настолько, что он может вообще выйти из всего этого, оставляет, отбрасывает все это. Очень тяжело удержать себя в таком виде, что он принимает все данные, которые в нем пробуждаются, как желаемые, идущие от «нет никого, кроме него», видеть их только как насущно необходимые для продвижения. А сейчас вопрос, как на них реагировать? Как правильно быть с ними в контакте, чтобы продвигаться к цели. И здесь должна быть большая учеба, терпение, подготовка каждый раз от одного состояния к другому. Главное — склонить себя, усмирить, понимать, что все это приходит как помехи, как правильные помехи в пути. Уже есть, а эти помехи, они приходят каждому человеку в мире. И тогда каждый выясняет, стоит ему с помощью этих помех продвигаться или нет, и в каком направлении. Есть такие, кто прямо в начале пути для себя определяют определенное такое отношение, правильно или неправильно, к группе, к учителю, к книгам, к своему пути. А есть те, кто каждый раз должны прояснять это и способны изменяться. Вот так продвигаются. Здесь настолько много понятий. Письмо маленькое, но очень глубокое.
Мы сказали, что есть две вещи, которые человека берегут. Это рамки, которые он для себя определяет, и окружение, в котором он находится.
Окружение, ну скажем.
Вопрос такой. Ну, рамки, которые надо все время ужесточать. То есть, все время надо их ужесточать.
Не обязательно. Я не видел, чтобы Рабаш за те 12-13 лет, что был рядом с ним, изменил распорядок, рамки. Учеба в ночные часы, потом выход на прогулку, или на море, или в парк, или в лес, или, скажем, в спортзал. Потом еда, немного поспать, работа. Затем с 5 вечера снова уроки до 8:30 ночи. И так каждый день. Даже когда мы уезжали, мы еще раньше вставали. Начинали учиться с 2 часов ночи. В Твери мы так учились, с 2 часов ночи. И днем еще намного больше учились. То есть, кроме самих поездок, выездов туда, в самом учебном центре не было изменений в течение всех этих лет. Нет. И то, что он любил есть, весь распорядок был постоянным распорядком. Я помню, моя жена варила ему, так если что-то было не очень, он писал записку, надо здесь чуть-чуть изменить, чуть-чуть. И это точно было вернуться точно к тому, что направлению, которое было задано. А зачем менять это? Все изменения должны быть внутренние. Что со всех этих внешних изменений, что толку? Видишь, ослу нужно что-нибудь, кроме тех зверин, что он жует, или корова, кроме своего сена, что-то ей нужно? Нет, живет. Животное наслаждается тем, что у него есть то, что ему нужно по природе. А все эти изыски... Ну, что толку в этих обновлениях? Наше тело не меняется. Ты только отравляешь его разными этими вещами. Надо получать те простые, естественные вещи, которые нужны. То же самое часы сна. Тело очень полезно, если оно привыкает. Мы видим, врачи говорят, принимать, скажем, лекарства точно в те же часы. Механизм, который работает по своим привычкам, даже механические устройства разные привыкают и продолжают работать в исправном виде намного лучше, чем если ты вносишь всякие изменения. Все это видно, даже двигатель. Если ты его выключаешь, включаешь, выключаешь, включаешь, дай ему работать постоянно, намного здоровее, чем прекращать, включать, прекращать, включать. Для животного нет ничего хуже изменений во всем. К тому, что относится в природе, в то время как наша часть, не относящаяся к природе, находящаяся выше природы, в духовном, там изменение — это жизнь. И от количества изменений показывает духовное здоровье, силу духовную. Да?
Сергей из Москвы спрашивает, что такое помеха и как с ней работать?
Помеха — это любая вещь, которая отклоняет меня от ощущения слияния с окружением моим правильным. Это учеба, книги, учитель, группа. Все, что есть у меня в моей духовной оболочке, и со слиянием в группу, там Творец внутри. Все эти вещи для меня становятся единым целым, и кроме них, в сущности, нет ничего. Есть еще большой мир, находящийся вне этого, и он как бы мешает мне самыми разными воздействиями, и помехи эти, я принимаю их для того, чтобы и помеху внести внутрь, в это единство. Я первоисточники, учитель, группа, творец и все эти помехи, я пытаюсь внести их внутрь как единое, пока все не будет единым целым. Помехи имеются в виду те мысли и желания посторонние, который в момент, когда они отвлекают меня в другие направления, кроме единства, пока я их не преодолею, не отсортирую их, не выясню их, не исправлю их, это называется, я соблюдаю Тору и заповеди, то есть вношу их внутрь, в это единство, с их помощью единство усиливается.
Ерон из Верховата спрашивает, помехи в духовной работе — это только против объединения. Как относиться к помехам материальным, которые проявляются в течение дня?
Точно так же. Бааль Сулам дает пример нам. Нет никого, если не я мне, то кто мне? И нет никого, кроме меня. Как человек выходит на рынок заработать кусок хлеба. То же самое. В чем разница? Я разделяю. Это относится к Творцу, это не относится к Творцу. А это к нашему правительству относится. А вот это под властью Творца. Я вот так разделяю мир. Я вижу все. Это шхина. И я обязан видеть всю эту реальность, которую я чувствую, как шхину. Да.
Миша из Питера спрашивает, в чем суть преодоления в духовной работе?
Преодоление в том, что я получаю все в чувстве или в разуме, которое пробуждается во мне против единства. Это идет только от Творца, только мне на пользу. А сам я лично чувствую в этом явление достаточно неприятное. Кто-то, допустим, меня злит. я горячусь на него. Здесь я должен преодолеть, привести эти состояния к единству, к исправлению, видеть, как я это исправляю. Я исправляю себя, или я исправляю нас вместе, пока мы не приходим. Хотя в чувстве моем я бы сделал наоборот, чем то, что в соответствии с духовной работой я должен делать. Это называется преодолеть. В соответствии с материальным разумом, с моим пониманием, я бы убил этого человека. А в духовном тебе такую возможность дают. Пожалуйста, уничтожь его. Ничего не будет. Все будет нормально. Уничтожай. А в духовном я понимаю, что я обязан установить с ним сильную связь свою, потому что как с любимым, как обязательным для продвижения в пути. И это преодоление называется над всеми такими сложностями в разуме и чувстве я должен пройти, чтобы исправить мое желание получать. Прежде всего, не делай товарищу того, что ненавистно тебе, потом возлюби ближнего, как себя, и вплоть до того, что возлюби Творца своего. Все это преодоление. Все? Да, Гершин.
Продолжение того, что вы сейчас ответили. Вот когда производится действие, открывается тебе пространство. То есть получилось тебя это как бы связать с целью творения, со слиянием. И с этого момента действие, способность выполнить внутренние действия, откуда приходят? Сейчас не помешали. Разные помехи, неважно. Я вспомнил и понимаю, что это приходит для того, чтобы приблизить меня к цели творения.
Ну, и у тебя нет определенного опыта. Я даже вижу, что в твоем случае есть хорошие изменения.
Поэтому я и спрашиваю. Отсюда возникает какое-то место, вот ворваться в это пространство, в это место.
Ну?
Что? Что-то тут недостает.
Чего недостает? Недостает чего-то, что напоминает тебе, что тебе надо преодолевать?
Нет, это...
Это нормально.
Но это могло быть и лучше.
А что?
Ну, вот это действие... Мне удалось произвести вот это действие? Ну, получилось, скажем, соединить это с Творцом, что это для того, чтобы приблизить меня.
Ну.
Так вот это место, с этого момента и дальше, то есть начинать входить туда, внутрь, тут как будто бы...
То есть, даже если я отношу это к Творцу, я должен согласиться, разозлиться, то есть в это я вношу и Творца, и на него тоже злюсь.
Нет, я так... Не могу это указать так.
Да или нет?
Он спрашивает.
Откуда ты знаешь? Я не знаю, что он спрашивает, а ты знаешь.
Он спрашивает в момент, когда открывается место для работы, когда удалось преодолеть помеху и соединить с Творцом. Сейчас он может работать на этом месте, то есть раскрывается пространство для работы. И у него не получается там работать, ему не удается внутрь войти в это пространство. То есть вот зайти туда и начать там копать.
Это то, что я говорю. Он продолжает злиться, но теперь и на Творца тоже. И на Творца злиться тоже или нет?
Да, и на Творца тоже.
И на Творца тоже. И что дальше?
Спрашивает про работу. Как все-таки войти внутрь?
Минуточку. Для вас это легко. Я постарше, у меня... Ну, так ты злишься на всех, включая Творца, проклинаешь всю жизнь свою. Ну, что дальше?
Не, ни на кого не сержусь. Я хочу... То есть вот это пространство. Это пространство, я так представляю, это центр группы. То место, где мы стараемся... То есть это связь между нами. там соединение. Работа на этом месте, то есть прорыв в это место и быть в этом пространстве, там воспринимать реальность, там продвигаться, там производить все действия. Есть вот это решение, силы, что это приходит оттуда, и человек это воспринимает, и, может быть, да, может быть, не чувствует, но хочет. То есть, ну, не достает тут чего-то, как бы ворваться туда и находиться в этом пространстве, и уже там начинать, с этого, в общем, там начинать жить.
Ты недостаточно включен в товарищей. Если так, не достает внешней поддержки. И если я точно понимаю твой случай, я чувствую его, но это я чувствую его. Относительно тебя, мне кажется, это еще недостаточно выяснено. Поэтому я проскочил немножко вперед. То, чего не достает здесь, это смешение с окружением, включение в окружение, подготовки. Поэтому ты топчешься на месте, достигаешь чего-то, а дальше нет, снова возвращаешься и снова, и снова. Ну, ничего тут не поделаешь. Есть. Всегда этого не достает. Чувствую ли я, что я нахожусь, когда я дома, в работе, в разных местах, как посреди собрания товарищей, если вас говорим, самого волнующего, могу ли я так чувствовать? Или только отдельные моменты, когда я нахожусь с ними, и вдруг я так расчувствовался в таких вибрациях все, и я в это вхожу, в какой-то трепет. Или я могу все-таки почувствовать это, что я не нахожусь с ними. Вот эта важность, находится ли она во мне продолжительное время? Это важно. А иначе, как я преодолею? Внутри человека никакого шанса нет. И на этом мы сжигаем время. То, что он говорит в предисловии к учению десяти сферот, насколько человек должен привыкнуть. И он говорит, от 3 до 5 лет этого достаточно. Там есть Раби Йоси, Раби Танакама, но не более того. А то, что более того, это мы тормозим себя. Должен быть период привыкания. И сейчас я согласен оставаться в некотором выжидании, но ничего не делать. И есть еще тысячи высказываний, которые могут меня успокоить. Все нормально, то, что не делает разум, делает время. Что это? Так сядь и ничего не делай предпочтительно. Разные такие высказывания. Хорошо, подождем. Это нас очень ослабляет. Не высказывания, а ослабляет. А то, на что они указывают в нашей природе. Поэтому я обязан быть все время под давлением общественным, а я от этого убегаю. Мне это неудобно, дискомфортно. Иногда я путаюсь между моими нервами и желанием продвинуться, а это не имеет отношения одно к другому и очень путает человек. Я злюсь на что-то, я как бы в экшен. Ты не в экшен, ты валишься, опускаешься. Выяснение вовсе не в этом. Вот так мы действительно теряем очень многое, упускаем. Тут есть тысячи нюансов, но главное усилить силу влияния общество на всех, в общем. Это очень важно, это наверняка. Каждый должен думать, заботиться, как я забочусь об этой теплице, в которой мы все должны вырасти. Забота о, в общем, о группе, о ее влиянии на каждого, на всех. Это заботиться только об этом. Этим мы ускоряем развитие. Да, Акоко? Как я могу проверить, что я действительно забочусь об этой теплице, чтобы она больше на меня влияла?
Когда ты все время об этом заботишься, а о чем тебе еще заботиться? Потому что в то время, насколько они будут влиять на тебя, ты будешь продвигаться. Тебе больше не о чем заботиться, только об этом. Когда ты все время думаешь о здоровье группы. Это все? Здоровье группы имеется в виду духовное здоровье группы.
Так что я делаю неверно, если дни все еще проходят зря?
Ты уже больше 5 лет?
Да.
Да? Ну, это уже нехорошо. Это называется, что мы тянем время. То есть мы не наполняем наше время правильным усилием. Неважно, чем мы занимаемся, это не имеет отношения к занятию. Это вопрос, что я хочу в жизни. Вот внутреннее ощущение. Даю себе свободу. Что делать? Снова я говорю. Только заботы о воздействии группы на меня. Это то, что он пишет. Ну что еще может быть, если только в этом мой свободный выбор? Ну, я не понимаю вопроса.
Так в чем я добавляю влияние группы на меня? Скажем, сегодня это было X. Как сделать его X плюс 1?
Ну?
Как я изменяю это на X плюс 1?
На этот вопрос есть несколько ответов. Одновременно. Первый. Это работать над собой, впечатляться от них больше, чем вчера. Это поднятие важности, величия, исключительность каждого и всех вместе и так далее. Я могу над этим работать сам. А воздействовать на них, чтобы насколько я вношу в них свое желание, чтобы они были сильнее и подействовали на меня с большей силой, это возвращается ко мне во много раз больше. Насколько я даю им важность цели учебы, вообще всего, это возвращается. И ну, через дежурство, участие, через все. Когда я готов обслуживать их, только чтобы получать от них силы, важность. Вот. Да.
А как усилить это беспокойство внутри, стремление к цели все время?
С помощью подготовки. С помощью подготовки. Механической, душевной, неважно. Я, скажем, с Рабашем на 2 недели, скажем, мы отправляемся на операцию, делаем ему операцию на простате. Как это называется? Как называлась эта больница-то? Да, Тель-Шумер. И на 2 недели. Так я отключаюсь от того, что ко мне должны там связаны со мной, то есть с моей работой. Я должен обеспечить семье все, что нужно. Я должен себе приготовить разные вещи, чтобы мне там не понадобилось об этом думать. Я должен позаботиться, чтобы было рядом с ним все, что ему надо, приготовить все эти вещи, да, там в коробках, в чемодане, и вместе с ним отправляться в больницу. Так я готовлю себя, готовлю, действительно, 2 недели, как минимум, заранее. И тогда придаю этому важность. И тогда потом, когда я уже нахожусь там, у меня есть силы быть в этом. Понимаешь? Я сейчас настраиваю себя на то, чтобы быть среди тысяч, сотен тысяч учеников. Что значит учеников? Людей, которые стремятся к духовному, по-разному, неважно, как то, что Творец дает им, но, в общем-то, дает им направление, такое, действительно, готовит их особое, то есть хочет из этого мира поднять их на духовную ступень, в истинный мир, вытащить их из этого пузыря ложного, да, где находится человечество. И я готовлю себя к тому, чтобы включиться в этих людей. В каждом из них есть чуть-чуть из силы Творца, поэтому они стремятся к Нему. Так, чтобы я смог включить и их. Не то, что я беру у всех это, и тогда у меня есть много. Мне это не поможет, если у меня есть много. Чтобы были у меня силы даже всех, это не поможет. Но вместе с ними. Понимаешь, мы иногда говорим, что мы берем, то есть каждый, потому что включен во всех, но в принципе я готовлю себя не брать у всех духовные силы, даже силу отдачи у меня пусть будет самая большая. Как это может быть? Сила отдачи в одном, если он не находится в группе. Это одно противоречит другому. И тогда я готовлю себя, как я включусь в них, сердцем и душой, просто исчезну в них. Вот так, что вся моя работа, это только включиться. Все. Включиться в силу, в отдачу, в понимание, в непонимание, неважно во что, то, что есть у них, то есть среди своего народа я нахожусь, я хочу быть с ним, с Творцом, а он всегда там. Вот. Так это подготовка. Ну, быстро.
А откуда вы берете силу укротить себя относительно этой картины?
Подготовка, подготовка. Я все время сейчас думаю, что у меня есть, даже чисто эгоистически, начиная издалека. Что у меня есть, и что будет, и что у меня было, и сколько лет, и сколько будет еще, и так далее, и так далее. И так я убеждаю себя, что у меня нет выбора. У меня есть единственная возможность, и она сейчас передо мной. И тогда я сейчас, неважно, я могу находиться в Гонолулу, неважно где. Главное, что я есть у меня какое-то, да, средство связи, и я включился с ними вместе. Вот именно так. Это вот то, что я хочу. Включиться в них.
Я не понял. Нет такого, что пишем план работы, стратегию.
Нет, нет, в духовном ты не можешь создать такой план.
Что делать?
Только постоянный вклад. Ты можешь построить только поддержку, напоминание, но не программу вперед. Программа вперед — это когда у тебя будут больше и больше помехи, а и ты не знаешь, какого вида и типа. И всегда должно быть, ну, какое-то такое вот стороннее вообще побуждение, которое будет приходить, чтобы тебе удавалось справляться. Но какой план я могу? Откуда я знаю, что через секунду будет у меня в голове и в сердце? Но какой план я могу составить? Нету. Духовный путь полон сюрпризов. Это называется, и пусть в твоих глазах это будет как новое. Но я должен понимать, что вся эта новизна исходит от эгоистических помех, которые раскрывают все больше и больше места разбиения. И я должен так это выявлять, это место, и исправлять его. Исправлять его, то есть придавать важность отдаче по сравнению с получением, когда раскрывается то, что вера выше знания, отдача больше, чем знание, получение в соединении с товарищами. Не просто так, а такая дружеские отношения, да, компанейский такой человек, я там с ними обнимаюсь, и нет, это преодоление, это совсем иное. И еще.
Так получается, нет возможности перед вечером провериться, что влияние на окружение у меня сильнее, чем...
Ты можешь позаботиться, проверить вечером то, что ты сделал, и сказать, у меня было так, что если не я, то кто? А сейчас нет никого, кроме него. И в том, что нет никого, кроме меня, нет там никакой у меня возможности знать будущее. И я не хочу его знать. Я обязан приготовить себя к тому самому, к тому самому единственному свободному выбору, который есть передо мной. То есть укрепляясь в окружении, чтобы напоминало мне все время о моей работе, чтобы давало мне силы, важность и так далее. Ценности я должен получать от него. Некуда мне больше вкладываться.
То есть я должен жить жизнью, до вечера придут помехи, не придут, я не знаю.
Я не знаю, когда вечер у тебя. Вечером называется, когда ты заканчиваешь работу. Скажем, за 10 минут закончил, называется вечер. Что это по часам? Как это?
То есть работа подождать, что-то придет, и правильно отреагировать. Вот это называется работа.
Работа это в подготовке, что если придет помеха, то я буду знать, как ее принять, не как помеха, но как рычаг. Не знаю, как трамплин, подкидная доска, новый авиют, который я правильно обрабатываю и использую уже на отдачу.
И работа укрепится в окружении, в группе.
Работа усиливать окружение, усиливаться в группе, усиливать воздействие окружения на меня, так что я никогда не забываю, что то, что раскрывается мне в каждую секунду, это все данные для продвижения.
Это понятно, но у меня нет плана работы, как укрепиться в окружении.
Укрепляться в окружении, да, ты можешь создать программу. Это не духовное по-настоящему, это средство. Ты можешь тут, в общем-то, сделать программу. Я должен укрепить свои отношения, я должен войти с ними во взаимную работу, пробуждая друг друга. Я должен вкладывать так и так. Я должен... То есть все, что может создать связи между вами, и чтобы получать от них какое-то пробуждение. И в духовном, и в материальном. Это приходит и через духовное, и через материальное. В духовном, чтобы это на тебя воздействовало, и ты не знаешь, как точно. А материальное делится на две части. Первое, чтобы ты получал от них разные смс-ки, такие вещички. И второе, что ты... ладно, неважно. Достаточно даже так. То, чтобы ты получал от них какие-то сообщения, там, заботы, да, там, привлекали тебя. Но на этом ты можешь построить программу, как больше быть связанным с окружением. Конечно же, план.
Так чего же не достает? Каждый, кто находится здесь, у него есть и план, и смс. Каждую минуту ты что-то получаешь. Чего не достает?
По-видимому, не хватает внимания.
Этого всегда не достает. Здесь тоже нужна программа, план действий.
Внимание, да, сделай такой план, что ты, как, скажем, впечатляешься каждый час, несколько минут. Пусть это как бы привлекает твое внимание на воздействие окружения.
Но это тоже есть.
Что?
У меня есть в телефоне напоминание каждый час, вся десятка, все есть.
Мне тоже посылайте. Хорошо? Кто там отвечает? Ну, пусть запишет. И меня пусть запишет. Давайте проверим. Дайте мне несколько дней проникнуться этим. То есть как раз перед Конгрессом, может быть, это не так обычно, но проверим, что можно сделать. Может быть, это как раз вносит путаницу, а не порядок. Мне нечего ответить. Это средства. Вот такие вот средства. Если каждый старается быть в максимальной отдаче от окружения, то тогда остается только одна причина остается, что, по-видимому, нет в этом единства, силы объединяющей. Но тот, кто отвечает за СМСки, он это делает по причине того, что ему это поручили. Тот, кто получает, получает это, потому что все получают. Ну и что? Нет в этом достаточно силы соединения. Сила соединения воздействует. Я могу получать 1000 сообщений от товарищей. Ну и что? Если получаю вот то самое одно, которое говорит об объединении, о единстве, и посылается всеми, это на меня воздействует. А 1000? Нет? Нет духовного воздействия.
В начале урока вы говорили о помехах, что у всех есть помехи, и наша работа, как с ними работать, как я к ним отношусь, в каком направлении я с ними работаю. И вы сказали, что есть две формы работы. Одна, когда человек принимает решение в начале пути, в каком направлении он должен идти, идет с этим все время. Во второй, все время меняется. И я не понял, это два пути к одному и тому же месту, или одно хорошее, другое плохое, я не понял. Я должен заранее так делать, и это правильно, или наоборот?
Механически мы можем приготовить все заранее, как в любой другой работе. Нет никаких проблем. Но вопрос, насколько во всей этой подготовке, которую мы производим, есть действительно есть желание того, что я хочу продвигаться, и сколько вот в тех напоминаниях, которые я получаю от всех, насколько в этом есть общая сила, которая объединяет группу, где вот это общее объединение, насколько это оттуда послано. Это важно. Мне важно получить интегральную силу. И тогда я привлекаюсь туда не индивидуальным образом к цели, но в первую очередь к центру группы. Я не теряю тогда правильного направления, когда в центре группы, где я там теряю себя, включаюсь во всех, поверх всех своих расчетов, а главное погрузиться в них. Там я поверх всех помех, а помехи есть, а я нахожусь в них над помехами, и там именно я нахожу духовное состояние, которое целиком и полностью отдача.
Я не понимаю все-таки, что группа может мне дать, что окружение мне может дать, я не знаю.
Не знаю. Ну, нет у меня ответа. Я уже ответил. Все.
Все, что вы сказали...
Снова ты заново начинаешь.
Можно найти в любом окружении.
Ну, хорошо. Нечего мне больше сказать. Ну, я вообще даже не понимаю вас. Ну, что вы хотите от меня? Чтобы я каждый день повторял то же самое, каждую секунду? Если это стирается в твоей голове, вычеркивается. Я понимаю, что ты стараешься быть в работе, но... Ну так и будь, не требуй от меня, я не дам тебе ответа. Иди и сам ищи. А иначе вы получаете что-то готовенькое, и это тут же на месте исчезает. Это вообще даже не воспринимается ни сердцем, ни умом. Не знаю, перекопай книги, поспрашивай товарищей, выясняя, сравнивая это с этим, это с этим. И тогда, может быть, это в тебе что-то останется. Я не могу больше повторять. Вот он говорит тогда, нет разницы между вот этим окружением и этим окружением. А ты тут спрашиваешь. Ребята, я кончил. Я все сказал. Чего вы от меня хотите? Я передал вам все ключи. Все? Вы не хотите... все это реализовать, так без, пожалуйста, без претензий. Свободный выбор, вы знаете, что это такое, где реализуется, вы знаете. Группа как принципы есть, рамки есть, есть здание, есть рамки, все. Не можете? Ну так и не можете. Все. Мне нечего добавить. Да.
Мы хотим, чтобы окружение на нас влияло, как мы говорили в подготовке на конгрессу, чтобы была молитва подняться над всем внешним. Все, что в этом мире, в любом другом окружении, дает внешнее. А здесь мы хотим буквально полностью отдаться, разбить сердце. Как вот это то, что... Как сделать так, чтобы окружение давало только это?
Не знаю. Окружение это вы. В соответствии с тем, что я чувствую сегодня, не хватает еще авиют для того, чтобы включить это в то объединение, которое мы надеемся достичь на Конгрессе. Это хорошо. Усилие. Общее усилие должно привести к осознанию того, чего не хватает. Через осознание того, чего не достает, придет молитва правильная. Правильная — это значит молитва общества, за общество, когда в обществе хотим раскрыть Творца. Мне не надо быть там. Я хочу только... привести к этому. И тоже, чтобы не в этом я был большим. Я не хочу ничего для себя, но только чтобы все желания, души соединились вместе, сложились вместе, для того, чтобы раскрыть Творца по отношению к творениям, чтобы было у него от этого удовольствие. Все. Чего не достает? Не достает на самом деле достичь этого желания.
Какой компонент, вот краткий миг, чтобы перейти к большому счету?
Мгновение не зависит от нас. Это переворот, который приходит человеку, когда он наполняет меру своими усилиями, своим пониманием, своим ощущением, всем тем, что у него есть. И тогда... приходит первый зевук Дака. Но это... мы должны здесь только принести себя к усилию. И то, как это произойдет, когда произойдет? Произойдет. А обычно неожиданно это происходит. В состоянии, когда человек... совершенно не соответствует этому. Действительно, приходит и все.
И поскольку это наискрыто, ибо только милосердие точки бины открыто, ибо в противном случае мир не мог бы существовать, как мы изучаем. Вначале был создан мир свойством суда, но увидев, что мир не может существовать, он сочетал его со свойством милосердия. И поскольку нет у них милосердия, называются они начало, только одно, а не два. Ведь тот, кто берет одну, берет также и другую. То есть, хотя свойство суда скрыто, это не означает, что на него не происходит зевук. Ибо эти две точки действительно становятся одной, и точка Малхут тоже получает зевок вместе с точкой Бины. Но в скрытии, а не открыто. И на это указывает имя «Решит» — начало в единственном числе, то есть обе они являются одним, и все это одно целое, ибо он и имя его едины. Он указывает на Бину, а имя его указывает на Малхут. Он и имя его едины, обе они связаны быть единым. Ибо когда они едины, Малхут тоже получает высший зевук вместе с Биной. И благодаря этому подслащается в конце концов и само свойство суда по завершению исправления. Именно в этот день будут он един, и имя его едино, и относительно этого свойства суда, включенного в букву «бет», слово «берешит», она называется первое «решит» относительно хохма, мудрости, и исправление ее произойдет в окончании всего исправления. Тогда раскроется высшая хохма, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И эти последние врата являются первыми на пути к высшей хохме, как сказано, и познают, поскольку как ты, имя твое, Творец, ибо тогда раскроется знание по всей земле. 123 пункт. Начало мудрости — страх Творца, разум добрый у всех выполняющих их. Почему Малхут называется страхом Творца? Так как Малхут — это древо познания добра и зла. Если удостоился человек, стало добром, а если не удостоился, то злом. И поэтому в этом месте пребывает страх, являющийся вратами, в которые войдет все добро, имеющееся в мире. Разум добрый — двое ворот, две точки, которые как одно целое. Сказал Раби Йоси, разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла. И поскольку зло не пребывает в нем, он разум добрый, без зла. Последние врата носят название «страх Творца», о котором сказано «начало мудрости, страх Творца». Ибо это древо познания, относительно которого прегрешил Адам Ришон, ибо за эту точку он был наказан тем, что стал смертен. И вызывает боль, большой страх, как бы не затронуть ее. А в конце исправления, когда эта точка будет полностью исправлена и будет во всем совершенстве, исполнится сказанное, уничтожит он смерть навеки. И поэтому называется страх Творца. И поэтому сказано, что пребывает в этом месте страх. И это врата для того, чтобы вошло в них все добро в мире. Так как раскрытие высшей мудрости, хохма, и является всем добром мира, заключенным в замысле творения. И поскольку страх Творца — это первые врата для высшей мудрости, получается, что они являются вратами для всего добра в мире. Разум добрый — эти двое ворот, две точки, которые как одно целое. Две точки вместе, так же, как они включены в букву «бет», слово «берешит», и не говорится, что две точки, а говорится «двое ворот», поскольку имеется в виду состояние после исправления «бон». Ведь тогда две точки называются «двое ворот», ибо тогда они обе добро, в котором нет никакого зла. И поэтому становится возможным сказанное «разум добрый», тогда как прежде окончательного исправления они называются «древо познания добра и зла». Раби Йоси сказал, «разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла». Раби Йоси не противоречит Раби Хия, ибо Раби Хия поясняет состояние после исправления Бон, тогда становятся две точки двумя вратами, и в них нет зла. И тогда они разум добрый, в котором нет никакого зла. А Раби Йоси поясняет состояние до завершения исправления, когда они являются свойством древа познания, добра и зла. И поэтому он говорит, разум добрый — это древо жизни, Зеарампин, Смохин Деима, называемый древо жизни, который полностью добро, без всякого зла, также и до завершения исправления. Тогда как две точки — это добро и зло, до завершения исправления, по причине которых называется Малхут древо познания, добра и зла. 124 пункт. У всех выполняющих их это верные благодеяния Хасадим Давида, поддерживающие Тору. Те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее. Все те, кто занимается Торой, в них нет выполнения в то время, когда они еще занимаются ею. Но те, кто поддерживают ее, есть в них выполнение. И в силу этого выполняется сказанное, слава его пребудет вовек. И тогда трон установлен, как подобает. Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последние из ворот, являющиеся первыми к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, которые уже исправили последние врата, обращаются эти две точки вдвое врат, являющиеся разумом добрым, без зла. Тогда определяется, что нет в них выполнения, то есть свойства древопознания добра и зла. Но у тех, кто еще не удостоились окончательного исправления, называющихся поддерживающие Тору, у них есть выполнение, то есть добро и зло, так как они еще не исправили прегрешение относительно древопознания. И те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее, ибо все эти силы разделения преобразуются, становясь вратами.
Вы видите, что все только снизу, только от человека. Он создает Тору, Творца, строит весь духовный мир. Все зависит только от нашей работы. То есть, как будто бы есть силы, которые, в общем-то, все раздроблены, и за счет наших усилий мы вызываем воздействие света, и все строим мы.
И каждый замок становится входом, а каждый вход — чертогом мудрости, и благодаря поддерживающим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения, насладить свои творения. Таким образом, вся мудрость Хохма и вся Тора не могут полностью раскрыться иначе, как с помощью поддерживающих Тору, относящихся к выполнению. Так как есть у них добро и зло, и поэтому они называются поддерживающими Тору, ибо только с их помощью она раскрывается. И Писание называет их выполняющими, ибо они словно создают Тору. Ведь если бы не скрытие их, которые благодаря их преодолению становятся вратами, не пришла бы Тора к состоянию раскрытия.
Вообще, ну где Тора? Ну, где это такое находится? Этого нет. Но в той мере, насколько человек пробуждает потребность в исправлении, поверх силы зла, то есть пробуждает желание, чтобы было на этом месте положительная сила, добрая сила, приходит свет, возвращающий к источнику, воздействует на ту силу, превращает со зла в добро, превращение из зла в добро, из этого пишутся, этим пишутся буквы Торы. Отсюда это приходит, поэтому написано «пиши на скрижалях сердца своего», потому что надо писать Тору, писать на сердце человека. На желаниях. А без человека нет Торы. То, что написано 2000 лет до сотворения мира, Творец забавлялся Торой, это все святая Келим, которые еще до творения, то есть в них нет еще ничего такого предметного.
Поэтому сказано, и те, кто поддерживают Тору, они словно создают ее, то есть считаются словно создателями ее, раскрывающими ее. И словно, говорится, потому что Тора существовала еще до существования мира. И, конечно же, Творец создал ее. Но если бы не добрые деяния поддерживающих Тору, она бы никогда не пришла к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они трудящимися в Торе и создающими ее.
Потому что Творец играл с Торой, имеется в виду, что подготовка была, понятно, в соответствии с Витов и Келим, но ничего еще практического не было. То есть они находились друг напротив друга, желание получать, желание отдавать. В состоянии Малхут бесконечности соединения еще не было.
И в силу этого осуществляется сказанное «Слава Его пребудет вовек». То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава Его. И она, вся мудрость, хохма и вся Тора, пребывающая вовек, навечно. То есть это включает также состояние после конца исправления, ибо тогда тоже будут нуждаться в страхе Творца. А после исправления древа познания не будет у них откуда взять страх Творца, кроме как из прошлого времени и свойства, поддерживающие Тору. Таким образом, они устанавливают славу Творца навсегда и навеки вечные. Поэтому сказано, и тогда трон установлен так, как подобает, то есть благодаря этому устанавливается трон Творца, как подобает, навеки.
Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому.
Без слов, без смс-ов. Чисто.
Поэтому каждый включает в себя силы другого, и таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы.
Никаких проблем. Каждый может достичь состояния, когда он становится кли бесконечностью. И так и должно быть, и это другим не мешает. И вообще тогда он увидит, что такое другие, кто такой он, и вообще есть ли что-то. Вообще, есть ли место для таких понятий? Дальше.
Любовь ближнего не означает, что товарищи должны меня любить. 12 цитата. «Любовь товарища, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей».
Я должен чувствовать любовь товарищей, как пример, как силу, которая дает мне возможность продвигаться, но это не то, чтобы ни в коем случае не должно меня ослаблять, как ребенок, который, находясь на материнских руках, только так и растет. То есть, как абсолютная любовь, которая может довести до саморазрушения. Мы должны наслаждаться духовным, наслаждаться тем, что мы способны удерживать себя в состоянии внутреннего напряжения. Ну, не напряжения, а, скажем, внутренней дисциплины. Нам нужно стараться излучать это от одного к другому. Мы должны, чтобы в группе вот эта внутренняя дисциплина была такой, чтобы мы все время находились в вере выше знания, во взаимной заботе, в объединении группы, чтобы все это для нас было на вышине важности относительно остальных мыслей, которые постоянно обновляются. И вот эта дисциплина, она и поддерживает нас. Это то, что выпрямляет нас и не позволит нам убежать, как животному, в любую сторону. И человек да поможет ближнему своему, и должно быть ощущением постоянной дисциплины и пониманием, что именно так мы действуем, и только этим мы живем. И такое общее ощущение позволит каждому поддержать себя, чтобы оставалось направление постоянно. Ну, скажем, я хочу курить. Я как бы сдерживаюсь и не позволяю себе. Ну, я принял решение, допустим, не курить. Так я все время, все, кто курил, знают. Бывает период, там, не знаю, 2-3 недели, пока ты не бросаешь, пока новая привычка не становится второй натурой, так эти 2-3 недели я должен все время сдерживаться, несмотря на то, что хочу, я не позволяю себе курить. Кроме того, что я выбрасываю свои сигареты, там, у меня должна быть внутренняя самодисциплина. Так скажем, нечто подобное мы должны быть с этим в постоянном внутреннем усилии, не отрываться от важности цели. Здесь есть часть этого, можно сказать, привычкой. Часть будет все время пробуждаться, предоставляя новую работу. И есть часть, когда мы почувствуем, что без воздействия окружения, как, скажем, те же анонимные алкоголики или группы похудения, мы тоже нуждаемся в среде для того, чтобы поддерживать себя в направлении цели. И это очень важно. Да.
Это понятно, что этого нам сегодня не хватает, это нужно акцентировать, но я не понимаю, что даст изменения. Мы согласны с вами пассивным образом на уроке, мы выходим в жизнь в течение дня, возвращаемся на урок, снова задаем эти вопросы.
На протяжении дня, по-видимому, ты находишься под внешним окружением, которое стирает тебе все. Я не говорю только о улице, которая, конечно же, есть... воздействие, но, может, это просто какая-то суматоха внешняя, которая тебя чуть опускает. Может быть, ты попадаешь под воздействие, но не только ты, кто угодно. Может быть, вы попадаете под воздействие других ценностей, обратных, чуждых, может быть, даже совершенно противоположных. И вот эта проблема, это во-первых. А второе, это мнение группы. Нет поддержки со стороны группы каждому. То есть оба этих момента. Во-первых, внешнее чуждое воздействие, и человек не может ему противостоять, поскольку воздействие нашего окружения на него не действует, недостаточно сильно. Я должен быть в состоянии, когда где бы я ни был, я все время буду находиться под воздействием моего окружения. И тогда я смогу сберечь себя от любых внешних воздействий, иначе нет шансов. И только за счет воздействия среды я смогу удерживать себя все время во внутренней самодисциплине. Моя внутренняя дисциплина может быть в том, что когда я решаю, это может быть на краткое время, на какой-то небольшой круг, мой круг, затем расширяющийся до круга моей группы.
Мне кажется, сейчас перед конгрессом это важно, но всегда есть такие моменты в течение дня.
Да нет, на конгрессе мы наверняка будем в этом, мы это все задействуем.
Да, но сейчас, до Конгресса, есть такие моменты в течение дня, когда ты знаешь, ты чувствуешь, что я вот принимаю решение, если сейчас я отвлекаюсь на какую-то глупость, думаю об этом, или я думаю о товарищах. А ты не раз уходишь в эти глупости, и ты знаешь, что ты вредишь этим, ты страдаешь от этого, но делаешь глупости.
Ну, ты познаешь свою природу, но после того, как ты ее осознал, запрещено в ней быть еще одну секунду.
Нельзя быть в этом дополнительное время. Но откуда человек может накопить достаточно боли, достаточно самодисциплины? Откуда это может взяться у него?
Что? Это не раз происходило?
Тысячи раз.
Тысячи раз. Ну так измени меня, ты просто глупец, если ты это не исправляешь, если это происходит тысячи раз. Как называют человека, который каждый раз повторяет ту же ошибку? Глупец.
Ну, нет проблем, если это так.
Не, ну как в обычной жизни это исправляют? Ты недостаточно сожалеешь? Сожалеешь. Так, если ты сожалеешь, так уже реши, что ты делаешь с явлением, что ты будешь постоянно жалеть об этом.
Я каждый раз принимаю решение снова и снова, и отныне я заново.
По-видимому, ты недостаточно выяснил, что от чего зависит. То есть поддерживать, усиливать воздействие окружения, ослабить воздействие внешнего окружения, может еще кое-что сделать, может быть тебе нужно какую-то музыку все время слушать, может получать какие-то смс-ы каждый полчаса, я не знаю что. Но ты должен принять решение, что может помочь тебе находиться под воздействием нашего окружения, увеличивая его с одной стороны, увеличивая связь со второй, во-вторых, поставить себя под действие нашего окружения больше, ослабить внешнее окружение, когда ты попадаешь под воздействие его, и так далее, и так далее. То есть ты должен раскрыть все, что... Нет возможности об этом поразмышлять. Мы настолько должны делать семинары. Я-то готов, пожалуйста.
Проблема не в семинаре, не в уроке. Относительно проблема между этими вещами.
Ну вот сейчас я выхожу на целый день куда-то. Так я раздуваю себя, что я выхожу во внешнее окружение. Я подготавливаю себя среди глупцов, пустых людей, с которыми у меня нет никакого контакта, кроме рабочих отношений, которые, может, ненавидят друг друга. Я выхожу к ним и пользуюсь ими для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы работать. То есть я заранее удаляю себя от всех их. Но я повторяю, только относительно цели. Потом вы увидите, что вы увидите, потому что вы можете быть совершенно хорошими и помогать всем, и быть совершенно нормальными, адекватными. Только относительно цели я удаляюсь от ними. Относительно всего остального нет. Я всем помогаю. Помогаю от всего сердца. Как, ну не знаю, может это некрасиво звучит, но так же, как я, не знаю, мне животных жалею. Ты должен различать происходящее, а иначе что у тебя будет? Иначе на меня будет влиять все? Я прихожу там в университет, Чикаго, Вашингтон, куда-то зашел. О, какой великий человек, а здесь какое все большое. Меня покупают за 10 копеек. Как сказано, покупают проститутку или собаку. Так об этом написано в Торе. Я не хочу быть на таком уровне. Собаки кидают кости, она уже согласна. Проститутки платят деньги, и она согласна. Я не хочу так. Я хочу быть как человек, который входит во внешнее окружение, и он как бы продается. И я не хочу таким быть.
То, что вы говорите сейчас, это очень остро, это понятно, и это вещи такие большие. А я говорю о маленьких вещах, когда у тебя есть выбор между тем, чтобы прочитать что-то важное о цели, и между какой-то глупостью.
Дай себе определенное время. Я, например, люблю читать анекдоты. Анекдот.ру или там какие-то сайты. Но я читаю их каждый день. Может, это берет 7-8 минут там максимум. Сколько там есть? Ежедневная колонка. Как у меня на блоге. Я знаю этого парня, который собирает. Он из России переехал в Америку. Там этим зарабатывает. Ну, так я это читаю каждый день. Но я знаю, что я читаю в определенном состоянии. Все?
Я спрашиваю, как не убежать?
Ну так что не убегать? Ты знаешь, что сейчас ты собираешься почитать анекдоты. Пока докуриваю сигарету, дочитываю анекдоты и возвращаюсь к работе. Но мне это понятно, определено. Или я иду спать перед сном и смотрю новости. Так я знаю, что у меня 15-20 минут, но зависит от того, что за новости. Я смотрю новости. Или есть еще какие-то аналитические программы, которые я слушаю понемножку. Но я знаю, что мне это нужно. У меня были годы, целые годы рядом с Рабашем, когда я только вместе с ним слушал новости по 2 минуты, и все. Сейчас, когда мир продвигается больше, так и больше времени. Нужно работать над этим и работать вместе всем. И нужно проводить на эту тему семинары, проводить беседы, может быть, и уроки, и передать этой группе Си, чтобы они собирали материал на эту тему. Это то, во что вы утыкаетесь, как ты говоришь, 1000 раз. И это нехорошо. Это и есть причина, потому что время изгнания лишь удлиняется.